Не хочу говорить.
Скажи.
Ну, скажи.
Вон чуть зал.
Что?
А что?
А то, что если спросят по-настоящему, то отвечу.
Ну, если я по-настоящему спрашиваю. Тебя все любят.
Я не спорю. Только все раздражаются от меня.
Ничего, мы исправим проблему-то в тебе. Жизнь подростка трудна.
Я еще не подросток.
Но кто ты?
Вот он. Сейчас я думаю о том, как неприятно, когда тебя кусают муравьи, когда ты сидишь на полу.
Ну все, пойдем.
Ура! С удовольствием!
Mi scusi, l'ingresso per il pronto soccorso.
Al centro.
Ho capito.
Do away.
No, one moment. It's pronto soccorso.
Alexander Brown.
Come?
Nero.
Che vuol dire nero?
È straniero, non è italiano.
Sì, è straniero.
Найти не можешь?
Сначала там система зависла, он начал звонить. Может, он уже на свободу вышел, и он не сообщил.
На самом деле они переводят, уже когда 5 дней, они переводят в обычный квартал. Ну, они не оставляют в этой зоне, где скорая помощь.
Ну, я так думаю, что не обновляется система.
Так, я имею в виду компьютер.
Браун.
Да, пока не знаю, в каком отделении.
Может, там кому-то передаст телефон, я скажу. Есть там врач?
Вы попросите врача мне позвонить. А я дам человека, который умеет разговаривать по-итальянски.
Хорошо, все, мы продолжаем поиск.
Милка, ты?
Нет, я. Почему я тоже Милка?
Как вы? Ну что, вы готовы или что, полежите?
Господи, я вчера хочу
пойти.
Поймете? Я памперс, у меня памперс нет.
Ну сейчас они как-то будут заниматься.
Я тебе сейчас покажу. Герочка обалдеет. О, посмотри. Я влюбился в этого человека. Это пастор. Пастор. Видишь, какой? Он сама доброта, ты знаешь. У нее такие теплые руки.
Сеньора.
Си, сто бенендо.
Мои дочери.
Le braccine sono tue. Si, tutto salve. Si, vabbè, si.
Cento.
Buona.
Buona.
они уникальные женщины. Вот они разговаривают, и ну представляешь, крик стоит до 12 ночи.
Giusto un attimino, Fermo nonno. Fermo.
Член заставлен катетер.
Да.
А вот так вот как дернуло. Чуть. Они так привыкли и к смерти, ко всему здесь.
Я вот я. Ecco qua, abbiamo fatto, su. Ah, mi ha fatto l'operazione.
Вы сами уже тут много чего наделали, сами.
Ну, здесь я.
Grazie.
Grazie, non ti preoccupare. Bravissima persona, bravo. Troppo non riusciamo a parlare.
Можешь на днёк остаться? Сейчас со всеми попрощаться, как порядком.
Я хочу попрощаться. Я сам.
Вы разомнитесь?
Я сам.
Садитесь, короче, здесь. Чистите. Я не собираюсь в этом участвовать. Говорят, вас сопровождают.
Gira la testa. Mettilo sotto al braccio. Questo ti cago, non esce più, ma è l'ortopedista.
Gira la, sempre con sedeta.
Vai, vai. Vai, vai. Не быстро?
Нормально.
Ну, это такое ощущение в ногах.
В ногах нормально. В голове. Хорошие какие фотографии, а? Вот елочка. А это ты, да?
Да.
Да. Ой, какая, господи.
Ваша редкая фотография, когда ты, она у тебя на коленях. Редкая фотография.
Что, Наташа на коленях?
У тебя сидит, смотри.
Ну, и у меня есть таких много фотографий.
Да и ни одной не видела.
А не видела? Есть.
Удивительно. А вот вы обнимаетесь. Я в шоке. Я такого никогда не видела. Я никогда не видела, чтобы вы обнимались, пап.
Да что ты видела-то, господи боже?
А что, я же с вами жила.
Ты только права качала.
В смысле?
Как чего? Все, тебе это надо, это не так, это не хочу. Мы тебе все твои капризы выполняли.
Например?
Да. А вот, например, вот представь себе, что на месте Тавы ты, и я тебе куда-то посылаю вот заниматься. Что ты?
Куда, например?
Ты на коньках хотела, потом бросила. Школу Дунаевскую я тебя возил, потом бросил. Мы же тебя не насиловали. Сказали, не хочешь, ну не надо. Вот Тава тебе скажет, я не хочу. Что ты говоришь? Будешь ходить. Я сказала, будешь ходить. До слез не хочу.
Какие-то вещи, я говорю, да, не надо, а какие-то обязательно будешь заниматься. Но это есть выражение моей любви. Если я ей говорю, что будешь этим заниматься, это выражение любви.
До слез, что вот
если мне наплевать, то да, я такая, ну конечно.
Мне же до слез не доводили. Не хочешь, не надо. А что ты хочешь? Хочу вот это, давай это. Вот как было. Я сколько с Наташей ссорился из-за тебя. Я говорю, ну нельзя так. Она говорит, я ее так люблю, так люблю.
Так она меня била.
Чего?
Да била меня.
Ой, Господи Боже. Она по тебе с ума сходила, как она тебя любила. И мы ругались из-за того, что любой твой каприз она выполняла. Вот ты луну с неба, она будет луну доставать.
То есть, а ты право голоса какой-то вообще имел или нет?
Я? Нет.
А почему? А тебя это устраивает?
Ты понимаешь, какое дело? Если бы я не был подкаблучник, мы бы с ней не ссорились из-за тебя. Я бы на своем настаивал.
Ну да, как...
А я шел к Наташе на поводу.
А почему?
Ну как, подумай, почему.
Ну что, потому что я любил?
Да. Вот какой стал. Вот как. Какой был, какой стал. О, ты помнишь это, что было?
Угу.
А?
Угу.
Я помню. О, смотри.
Октавия. Такая была внешность у нее прикольная. Но у нее сейчас прикольная.
Хорошая девочка, что-то прикольная. Смотри, какая добренькая.
Ну, я вот не помню, чтоб меня обнимали и целовали в детстве. Может, я поэтому выросла такая злая.
Да, ты не помнишь. Столько добра и ласки тебе дали, что другие дети не получали эту.
А я вот не помню. Я никогда не обнималась, не целовалась с мамой. Никогда.
Господи, Боже.
Я не помню этого.
Ну, почему
что последние 10 лет, что перед этим 10 лет, я не помню.
Очень плохо, Лена. Очень плохо. Я могу тебе только сказать, сейчас нет Наташи. Но мы ругались из-за того, из-за ее безумной.
То есть и всю жизнь вы ругались из-за меня?
Непонятная любовь, ты понимаешь? Ну, непонятная.
В смысле, какая любовь непонятная? А я почему не в этом выписана как-то оказалась из этой истории?
Я
то есть не понимаю.
Ты сейчас сказала такую фразу, ты не помнишь, чтобы тебя мама целовала. Ну, понимаешь, что ты сейчас сказала?
Да.
Ну, все это ничего говорить не хочу.
А я помню, что она меня так избила, что я таблетки съела бабушке на тизипам в 14 лет. Жизнь самоубийством покончила. Потому что она меня избила. И я плакала сутки. Мне было обидно, стыдно и больно. Почему так?
А почему я этого не помню?
Потому что ты жил здесь уже.
Где?
Здесь.
Где я жил?
Да вот здесь, в этой квартире.
Да когда тебе 14 лет был, ты в Строгино жила?
Да, а ты здесь. Потому что бабушка умерла в 97-м году, и мама тебя сюда сослала жить. И ты вот здесь жила, а мы там жили.
Ты что, обалдела, что ли? Я здесь никогда не жил.
А как сейчас ты тут оказался?
Сейчас? Ну, ты вообще обалдела, честное слово. Честное слово, ты... У тебя все перевернуто.
Когда бабушка умерла, ты переехал жить сюда, потому что вы вместе с мамой жить не могли.
Какое чувство.
Хорошо, у меня провалы в памяти или иллюзии какие-то, галлюцинации.
Просто провал в памяти. Ты вот себе что-то нарисовала, и вот это у тебя вот так. Понимаешь?
А почему я себе это нарисовала?
Не знаю.
Что со мной случилось?
Ты так устроена. Ты так устроена. Что я могу тебе сказать? Ты уйдешь, а у меня боль останется.
Какая боль? Пап, какая боль?
Какая?
Ну скажи сейчас, какая боль?
Ну, то, что ты сказала, что ты никакой ласки не помнишь. Ты не помнишь, когда ты целовалась? Ты помнишь, что тебя били?
Спартак, Рафаэл Джуниор.
Балдеет. Вот одно слово балдеет, понимаешь? У меня внутри прям все замирает. Прямо теплота идет. Веришь или нет? Я давно не ощущал такого. Я надеюсь, на Новый год вы никуда не уедете.
Не знаю.
Ну куда с таким клопиком?
Клопиком?
Конечно. Дома будьте, Господи.
Ну как скажешь, так будем делать, пап.
Да, может, последний мой год.
Так всегда говоришь каждый год.
Да какой каждый год? В этот раз я чувствую себя.
Ну ты так каждый год говоришь.
Похоже. Нет, я так себя никогда не чувствовал.
Mette mai la faccia, se tuo figlio spaccia è colpa di Sfera e basta. Non di tutto quello che gli manca, non ci penso e faccio oh 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 oh. Qualsiasi cosa dico sarà usata contro di me. All'intervista non rispondo oh 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 oh. Io non ci penso e faccio oh 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 oh. Oh, 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 oh.
Решить великие тайны о происхождении Солнечной системы и как образовались планеты. Эти небольшие скалистые миры могли бы предложить новые возможности, как ресурсы или использование их в качестве пит-стопов для будущих космических исследований. Однако они представляют опасность для Земли, которая может привести к катастрофе, как та, которая уничтожила динозавров. Они дают нам подсказки, чтобы раскрыть самые скрытые тайны нашего отдаленного прошлого. Мы изучаем астероиды десятилетиями, чтобы понять, что было до нас, до жизни на Земле, и даже до самой Земли.
Что Чтобы говорить о том, как самые современные армии будут выглядеть в будущем, надо заглянуть в недавнее прошлое. 20 век закончился масштабным разоружением после развала СССР. Страны одна за другой отказывались от призывных армий, а оборонительной стратегии многие государства стали строить, опираясь на крылатые и баллистические ракеты и системы противовоздушной обороны. Когда в феврале Россия вторглась в Украину, западные партнеры не смогли сразу обеспечить ВСУ современной артиллерией и бронетехникой. Не потому, что не захотели, а просто потому, что многим нечем было поделиться из-за политики разоружения.
То европейские армии готовились к миру, и они это не скрывали, а не к войне. Поэтому сейчас, вот, когда люди начинают, незнающие, говорить, почему Германия нам не дает оружие, почему они такие плохие, я говорю, ребята, у Германии просто нет армии. Германия, а также наши другие европейские партнеры, они разоружались.
Одной из немногих стран, которая готовилась к большой войне, была Украина. Что Россия неизбежно нападет на нее после 2014 года, понимали в украинской разведке, в министерствах обороны отдельных западных государств и ряде экспертных сообществ. По мнению заместителя директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, только сетицентрическая армия может противостоять превосходящему по силе противнику, который еще во многом следует советским стандартам. Про них, думаю, все более-менее понятно, а вот о том, что такое сетицентрическая армия, мы поговорим подробнее. Это американская концепция. Еще в 2011 году в одном из документов Центра исследований армии, конверсии и разоружения дали такое определение сетицентрической войны. Это управление в режиме реального времени всеми войсками, вплоть до конкретного бойца. Как такое возможно? Я сейчас попробую максимально упростить. Вы играли в военные стратегии на компьютере? Когда ты на карте в режиме реального времени видишь войска противника, свои войска, и можешь командовать не только руководителями своих подразделений, но и отдельными юнитами. Это и есть сетицентрическая армия. Конечно, Генштаб в таком случае не отдает приказы рядовым напрямую, но у высшего командования есть буквально онлайн-карта того, что происходит на фронте, а не как во время Второй мировой войны, когда пока генералы в тылу двигали перед собой фигурки на карте, сражение уже могло быть проиграно. В идеале современный главнокомандующий должен знать то же самое, что видят его подчиненные. Причем данные они должны добывать, не рискуя чрезмерно собственными жизнями. Самый очевидный способ – разведка с воздуха.
Теперь у каждого командира отделения должен быть свой коптер, дрончик маленький, который там на 500 метров даже полетел, посмотрел, что там делается, где находится противник, где находятся партнеры и так далее. То есть сейчас это все абсолютно по-другому, чем было даже 5 лет назад. Это огромный скачок по поводу именно разведки.
Концепция сетицентрической армии подразумевает, что то, что знает боец на передовой, могут видеть и командиры, которым по должности положен доступ к такой информации. Например, руководители ближайших артиллерийских подразделений. По кадрам с воздуха они могут так расставить приоритеты, чтобы не пришлось устраивать ковровые бомбардировки дорогими боеприпасами.
Данное КСП, простыми словами штабик, стоит уже цікавою цілю. Допоки той транспортний засіб не покинув територію. Go!
Эту позицию операторы подразделения украинской аэроразведки обнаружили, когда следили, куда эвакуировали с передовой раненого российского командира. Когда выжившие военные выбрались из разбитого командного пункта, дрон продолжил следить за ними. Новое укрытие автоматически стало следующей целью для украинских артиллеристов.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давай, давай, далее. Семь, восемь. А тим часом, куди вони біжуть? Правильно, до тої хати, що коло тої вороночки. Три, два, один, гоу!
Эти и другие кадры из ближайшего и дальнего тыла в сетицентрической армии должны быть видны в том числе и Генштабу. Там среди множества разных целей аналитики могут обозначить стратегически более важные. Например, склады с боеприпасами или замаскированные казармы, чтобы по ним ударили уже высокоточным оружием.
Есть такой очевидный пример в контексте украинской войны – это появление «Хаймерсов», да, на поле боя, когда, в общем-то, небольшое количество этих систем, по сути, изменило, во всяком, если там не всю войну, да, не поворотную точку, а всей войне, то уж точно в кампании 22-го года.
Важно понимать еще вот что. Сетицентрическая армия – это не значит армия, экипированная исключительно оружием стран НАТО. Например, полку Азов до полномасштабного вторжения России в Украину партнеры Киева не давали западное оружие. И в подразделении начали своими силами выстраивать современную систему управления задолго до 24 февраля.
Пытания и в системе управления, и в подходе до работы – в підході до розвідки, в підході до опрацювання інформації, в тому числі, наприклад, ну самі такі банальні речі, як використання літальних апаратів безпілотних, то вони мають використовуватись, починаючи там з взводного рівня.
В арміях будущего этот принцип, по мнению Максима Жорина, должен быть развит максимально, чтобы солдаты принимали минимум участия в контактных боях. И вообще, кроме классических военных специальностей, в будущем бойцам придется получать очень много, на первый взгляд, гражданских специальностей. Это программирование, инженерное образование, все, что необходимо, чтобы изобретать, использовать и обслуживать самые разные виды беспилотников.
Мова йде не тільки про ті апарати, які знаходяться в повітрі, мова йде і про ті, які знаходяться і на землі, і під землею, і на воді. І, тобто ми маємо знизити за рахунок сучасного світу, сучасних технологій, ризики для української армії, для особового складу української армії.
Людей, в принципі, мало, і їх, звісно ж, в ідеалі по уму можна використовувати як-то дуже бережно і акуратно. Ну, не хочется говорить слово «расходовать», да, но, по сути, можно и какую-то такую экономическую сюда тоже аналогию применить. Что это именно такая экономичность, которая оказывается в итоге залогом эффективности и успешности.
И есть еще один момент, который важно упомянуть в разговоре о войсках будущего. По мнению заместителя директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, даже профессиональная, полностью контрактная армия может существовать только опираясь на жителей своего государства, на подготовленных и экипированных, умеющих обращаться с оружием людей. То есть на территориальную оборону, как в поговорке «Хочешь к миру, готовься к войне».
С этой дороги начинается путь к золотым приискам Нарына, в самом высокогорном районе Кыргызстана. Бригада Мурата – опытные золотоискатели. Зимой, когда жизнь в поселке Ташбашат замирает, они выходят на работу.
Мы специально приваривали стальные пластины, чтобы они не ломались и не гнулись под водой. Я тут работаю с 2000-х годов. Больше 20 лет уже прошло.
Иркутская область, огромная и многоликая, будто сказочная скатерть-самобранка, площадью 775 тысяч квадратных километров, на которой есть все, или почти все для того, чтобы жить припеваючи, и золото, и газ, и нефть, и лес. Но среди аборигенов этой земли редко встретишь миллионеров. Чаще они, как и сотни лет назад, живут где-то там, среди тайги, вдали от цивилизации, мало что от нее получая, да и не особенно стремясь получить.
Очень много примеров мужества среди моих коллег. Это люди, которые, несмотря на диктаторские режимы в их странах, борются за правду, несмотря ни на что. И многие из них уже пострадали. Но, вопреки всему, они продолжают делать расследования, разоблачать коррупционеров во власти. И я думаю, что это очень сильные люди.
Жертвуют собой, своими интересами ради благой цели. Такие примеры я вижу каждый день. Это мои коллеги, журналисты, которые работают в горячих точках. Это медики, волонтеры, спасатели. И самое интересное, что когда спрашиваешь их, а как вы пошли вот на такой-то подвиг, да, они отвечают, это моя работа.
И когда вокруг многие предпочитают смириться и просто плыть по течению, только истинно мужественный человек будет называть вещи своими именами.
–
Воспрещаются по каким бы то ни было мотивам угон, а также депортирование покровительствуемых лиц из оккупированной территории на территорию оккупирующей державы или на территорию любого другого государства, независимо от того, оккупированы они или нет. Оккупирующая держава не сможет депортировать или перемещать часть своего собственного гражданского населения на оккупированную ею территорию.
У них была одна общая огромная любовь по имени море. Для обоих порывы ветра не были просто движением воздушных масс, а соленые брызги волн на лице рождали в груди огромное, как океан, чувство радости и счастья. Это строки из рассказа «Мой любимый боцман». Главный герой, маленький мальчик, находит лодку и отправляется на ней в свое долгожданное и опасное путешествие. Рассказ написал человек, который живет в Кыргызстане, в стране, где нет ни единого моря. Его любовь необъяснима и безусловна, и, кажется, вся его жизнь так или иначе связана с этой природной стихией. О том, как жить по своей мечте, теперь знает моя коллега Саша Мучкина. О том, что надо для этого делать, расскажем в этом фильме.
Каждого мальчишки, который рос не за компьютером, всегда был момент в жизни, когда ему надо было преодолеть себя. Всегда был момент в жизни, когда он очень хотел встретить на своем пути учителя. Вот и счастлив был тот мальчишка, которому встречался такой учитель на его пути. Этого рассказика пришла мне в голову, когда я рисовал картину, на которой изображен старик вместе с мальчиком, который вдвоем управляют яхтой. Как бы старик показывает мальчику, как этой яхтой управлять, учит его. Вот. И когда я ее рисовал, то почему-то у меня возникла такая мысль, что вот интересно, кто они, эти люди. Очень быстро, прям вот, знаете, как-то на раз написался этот. Еще картина была не закончена, а уже сам рассказ закончен был. Написался и все, и сформировался.
Как вы думаете, откуда такая шапочка взялась? Ну, вообще, мода на вот эти пупончики. Была такая средневековая околоморская профессия, назывались докеры. Это те люди, которые ремонтировали суда морские, которые приходили из дальних странствий. Вот. И эти люди, ну, во время ремонта вынуждены были лазить по трюмам корабля, везде в самые недоступные места. И очень часто приходили домой с разбитой головой. Вот. И тогда кто-то из жен, надоело ей перевязывать вечно своего мужа, и она ему сделала пупончик на шапочку. Вот. И теперь любое поднятие, ну, я ударюсь пупончиком, но голову не разобью. Как у Жака в Кусто была красная шапочка такая, у меня вот такая вот шапочка моя. Как наступает холодное время, так жена достает ее, и я ее одеваю. Вот здесь же у нас должна вот по такой кривизне пройти. Вот, а толщина слишком большая, и получается изгибать ее будет очень сложно. Она может сломаться здесь. Вот, поэтому нужно вот в этом месте сделать потоньше, чтобы согнуть. Ну вот, она же вот выкраивается как платье. Вот. Есть выкройки, которые я разработал. Вот по этим выкройкам я выкраиваю из кусков фанеры детали. Потом я их сшиваю проволочкой. Вот они, отверстия от проволочки остаются. Вот, скручиваю. Получается форма такая, все. Потом я ее начинаю склеивать за счет стеклопасты. Вот, и промазываешь все швы. Когда они затвердеют, она уже становится жесткой. После этого идет оклейка двумя слоями стеклоткани. После этого вставляются вот эти вот шпангоуты, ребра. И потом уже снаружи переворачивается корпус и начинается работа снаружи. Самая нагруженная часть – это штевни, так называемые. Форштевень – это носовой штевень, и ахтерштевень – это кормовой штевень. Вот, вот здесь, вот, по-моему, 8 слоев этой ткани. То есть там... Запас прочности, ну, как мне друзья говорят, ты ледоколы строишь, а не каноэ. Основная вот мечта, задача, цель – это... создание такой ассоциации, как каноинг-центр, вот, где люди могли бы, ну, во-первых, строить лодки, потому что вот, ну, почему бы не построить с сыном, допустим, отцу с сыном, прийти ко мне на мастер-класс и построить такую лодку для себя лично. Пусть она хранится, если им негде хранить, здесь без проблем. Здесь у меня есть специальное место для хранения этих лодок. Пусть если им хочется, и они согласятся, ее можно сдавать нам же в аренду, пока они не катаются, она будет на них работать. Я много чего хочу, но вначале я хочу все-таки сделать полноценным вот это вот занятие, потому что вижу в нем большие-пребольшие перспективы в Кыргызстане, потому что у нас не только горы есть, есть у нас реки, есть у нас шикарнейшее озеро Иссык-Куль. Вот. И эти пространства практически не освоены водными туристами, кроме рафтеров. Рафтеры спускаются, сплавляются по бурным рекам, но у нас есть и спокойные реки. То есть, допустим, та же река Нарын в некоторых участках является, ну, очень спокойной рекой, и там рафтерам даже делать нечего, а вот на каноях, допустим, однодневный, двухдневный тур шикарно сделать без проблем. Вот. И самое главное, конечно, это не, даже не эта задача, а задача привлечения молодежи. Самая большая такая красивая идея, если она осуществится, я буду считать, что я вообще 100% удачно прожил свою жизнь, это организация на Иссык-Куле, именно вот на базе детского дома, вот такой вот станции, где дети бы обучались сразу ремеслу столяра, строили бы лодки, осуществляли бы и туристическую деятельность, и деятельность в столярной мастерской. То есть вот такая вот идея была, самая вот такая, ну, пик. Если получится, это будет вообще сказка. Ну вот. Вот так вот она встает у нас сюда. В распор, можно сказать. Когда будем вклеивать, еще ее туда подадим посильнее. Она вообще разопрет и вклеится. И нам сейчас просто нужно прошлифовать лицо. Сделать, открыть красивую текстуру. Чтобы потом, когда установить ее, покрыть тонировкой. Текстура будет красивая, подчеркнутая. И лодочка еще более красивой будет. Пойдемте в мастерскую, прошлифуем. Вот здесь, на этой стене, вот обратите внимание, да, фотографии. То, что вот я такой, это благодаря этим людям. Вот это мой дед Орлов Николай Карпович. Вот он меня вырастил, он меня воспитал, сколько я вот себя помню. Вы знаете, мое детство проходило в таких занятиях, как вот, допустим, ориентирование на местности. Дед мне покупал компасы, рисовал вот эти маршруты с азимутами. Я бегал по этим азимутам, вот как спортивное ориентирование. Зимой он мне обязательно лыжи покупал, на лыжах меня гонял. Вот. А вот второй дед. Это Колосов Иван Назарович. Кстати, в автомобиле, обратите внимание, как он сидит. Автомобиль – это его руками созданная машина. Трехколесная. Вот. Сзади привод, передние колеса рулевые. Вот они, мои герои. Их много на самом деле. А это просто, ну, так скажем, те, которые здесь. Вот. Ну, а само окружение мастерской, как сами видите, это море, разве только что не шумит. Вот здесь у меня даже два номера катеров и яхт лежит. Это за 60-е годы еще выпуски. Это самые, можно сказать, первые из тех выпусков журналов. Вот. Здесь все есть. И теоретическая часть, и практическое, и описание различных маршрутов, путешествий, яхт. Все. Вот это в детстве я каждый из них ждал, когда он выйдет, а они не были по подписке, их не распространяли, только в киосках. Надо было найти и успеть купить, и стоил он недешевый, он был рубль стоил. По тем временам это большие деньги для пацана были, но всегда выпрашивал, и родители мне спонсировали. Я до сих пор могу назвать все паруса, все мачты. Это Фок Марсель, это Фок Брамсель. Это фок-бом-брамсель. Это фок-бом-брамсель. Это фок-бом-бом-брамсель. Вот. Каждый из этих парусов имеет свое название. И, соответственно, это фокаре, это фока-бомре и так далее. И вот в этом журнале публиковалось еще в 70-е годы, то есть во времена моего детства, вот чертежи вот именно проекта вот этой бригантины «Старина». Они у меня есть, все эти чертежи. Вот именно с тех времен у меня мечта построить вот такую вот бригантину и возродить эпоху парусников на Иссык-Куле. Ведь на Иссык-Куле в свое время было очень много парусников. Представьте себе, что движение вдоль побережья с Каракола до Балыкчи занимало, ну, как минимум, трое суток на телегах. Вот. Парусник добегал за 7-11 часов. Вот. То есть возили грузы, возили пассажиров, зерно. Даже если вот взять официальную версию, то в 20-е годы большевики дали большое количество денег для того, чтобы судостроение начало развиваться на Иссык-Куле. И на Иссык-Куль приехали конструкторы, мастера-кораблестроители с Черного моря и построили там много, очень много шхун. Занялся уже столяркой профессионально. Захотелось изучить столярку действительно профессионально на уровне, ну вот как высшего учебного заведения. Поэтому изучалось все полностью, все различные предметы, которые изучает высшее заведение, в том числе историю мебели. Я обожаю сам историю, вот, краеведение и прочее все. То я понял, что загадок в старинной мебели огромнейшее количество, просто невероятное. А когда уже начал сам реставрировать, то вот это вот ощущение, понимаете, что 150 лет назад эту вещь делал какой-то мастер, и вот теперь я, прикасаясь и совершая с ней какие-то операции, я как будто вот через вот эту вещь чувствую прикосновение мастера, как будто мы с ним общаемся на вот этом вот уровне. И такое взаимодействие с историей через старинную мебель для меня просто, ну, стало откровением. У меня разные потоки, которые, как я говорю, вот как кубик Рубика. Вот. И каждый из этих потоков, он вышел из моря. Рано или поздно они между собой. Вот я бы не занялся реставрацией, если бы не занялся столяркой. А столяркой я занялся только потому, что я жутко люблю море. Рассказ идет о поиске современными мальчишками, ну, скажем так, остатков сокровищ или там остатков клада, который был создан во время вот этих вот гражданской войны, во время вот этих всех басмаческих и прочих всех движений, которые происходили на Иссык-Куле. Вот. И действие там происходит и с моей любимой морской тематикой, то есть там небольшое такое пиратское приключение. Вот, и это пиратское приключение в конечном итоге переходит в наше время. И здесь завершается. Попытки писать были с детства. Много было персонажей, много было интересных тоже начинаний, но, как правило, они до конца не доходили. А тут вот один дошел, второй доходит. Думаешь, ну хорошо, там эссе некоторые пишешь, там, ну, такое вот рисуешь. Когда есть настроение, и когда вот именно вот этот вот случается выстрел, когда тебе хочется это сделать, вот, тут берешь и делаешь. Даже, я говорю, я даже не знаю, как это происходит, почему и для чего. Вот здесь я себе позволяю абсолютно свободный полет, без всяких дедлайнов, без ничего. Как идет, так и идет. Да не волнуйтесь, вот, ну, давайте мне.
Да, а то вдруг я ее в рот.
Давайте.
Левый борт по носу.
Вот так.
Да. В индейской мифологии любой объект, с которым соприкасается человек, он имеет своего духа или свой тотем, так называемый. На языке чероки татонка – это бизон. Вот. Ну, такое очень сильное, очень мощное животное, мудрое животное, спокойное животное. А Татонка – это моя первая первенца. Она появилась в пандемию. Вот. Была такая золотая мечта давным-давно построить лодку, а все никак не получалось. Вот. А тут как раз пандемия. Оказалось, что у меня есть нужная сумма, есть время. Ну и под супруга поддержала, мы за пандемию сделали. Лодка была построена, начали кататься. Начали кататься с семьей, начали друзья проситься. Друзей начали катать, начали друзья друзей. Вот. Ну, решили, а почему нет? Попробовать сделать прокат. И вы знаете, когда вот весной я вас приглашаю на Ларчинском водохранилище, затонувший лес. Это сейчас один из трендов. Девушки, блогеры все стремятся попасть. Вот, там, в затонувшем лесу, только на таких лодках и можно плавать. Потому что ну, на весельной лодке между деревьями не проплывешь. Неудобно просто. На резиновой лодке обязательно пропоришь ее за какой-нибудь сучок. А вот эта лодка прекрасно там себя чувствует. Когда на Ларчинском водохранилище вода начала падать резко, уже в середине июня, а люди очень хотели покататься, дальше продолжать кататься, я понял, что нужно было будет искать следующую какую-то локацию интересную. Вот. Ну, по запросам людей ясно, что им хочется, чтобы что-то такое, где нет людей, где спокойно, где тишина, где можно расслабиться, где вокруг растут деревья. Ну, начал смотреть по спутниковой карте, что у нас в ближайшем окружении, в 30-35 километрах от города есть такое. И натолкнулся взглядом на вот именно вот этот участок нашего канала Бычака. Со спутника он выглядит просто очень красиво. Ну, не поверил, что это может быть так красиво здесь. Почему? Потому что ну, мы привыкли, что канал Бычака в городе – это помойка, грубо говоря. Думал, что и здесь то же самое. И когда приехал сюда, проехал вдоль канала на машине, я понял, что источником грязи во всем канале является город, а не село. Здесь живая природа, здесь животный мир. И вот это вот меня сподвигло попробовать здесь начать людей катать. И людям зашло. Очень понравилось. Очень понравилось это место. Очень понравилось после рабочего дня. Совсем рядом с городом. Прекрасный подъезд. Они практически не тратят времени. Приезжают. И такой релакс. И вот мы уже тоже сейчас за поворотом подплываем к самому интересному месту. Ну, как интересному, оно очень красивое. И вот когда я катаю иностранцев по реке здесь, вот, допустим, американцы, они всегда говорят, что здесь, вот, вот именно в том месте, очень все похоже на их север, на Аляску, на все. То есть у них тоже там такие неспешные реки, текущие среди вот этих вот там зарослей, получается, лиственных деревьев. Горы на горизонте, то есть, ну, все, говорит, вот прям как у нас. Даже, говорит, сложно поверить, что мы в Кыргызстане. Спасибо Господу дал такую супругу, которая очень благосклонно относится, и не только благосклонно относится, но иногда и генерирует идеи для моей жизни, моих увлечений. Вот. И мы очень много тоже занимаемся туризмом. В общем-то, когда рождается какая-то идея, какого-то похода, вот,
можно даже сказать, какой-то маленькой такой краеведческой экспедиции. Подыскивается материал, и супруга участвует, и дочь участвует в поисках этого материала, в обсуждении этого материала. После этого прокладывается маршрут, все, устанавливаются графики движения, и после этого только мы выходим на маршрут. Ну, как говорил же, я говорю, писатель Гёте, надо жить во все стороны. Вот стараемся жить во все стороны. Где-то в ущерб, может быть, финансовому благополучию семьи, потому что, ну, многие мои знакомые не понимают, как можно, зачем можно столько времени тратить, когда можно за это время там заняться, что-то заработать. Вот. Ну, у каждого свои, так скажем, приоритеты в жизни. Вот мы так их выстраиваем. Пока что удается, дай Бог, спасибо Господу, что Он нам дает такую возможность так жить, как мы хотим. Жить по мечте.
В основном тут работали и жили люди, которые, по мнению руководства СССР, были такими элементами пятой колонны, деструктивными, контрреволюционеры, прям как я сейчас.
Возле этого памятника я стоял после того, как задержали все Навального.
Пропаганда в школе, в самой воспитательной части классных руководителей звучала как патриотическое воспитание. Когда я подавал в школу документы, мне директор позвонил и сказал, что если они меня возьмут на работу, у меня будут проблемы с прокуратурой.
У китайцев есть одна особенность. Вместо того, чтобы решать проблему, мы чаще всего стремимся от нее сбежать.
Не так давно фотографы Китая начали запечатлевать то, что происходит в стране на самом деле.
Этот дом разваливается прямо на глазах.
Эти немногие верили, что правду можно передать с помощью фотографий, освобожденных от гнета цензуры. Отправляясь в это путешествие за свободой и независимостью, фотографы приподняли завесу, за которой прятались тяжкие судьбы людей. Где зарыт корень всех бед Китая?
Хороший день в редакции, сейчас это вообще любой день в редакции, была бы редакция, потому что сейчас работать внутри России уже невозможно, либо ты будешь называть войну спецоперацией, либо ты сядешь в тюрьму. Я уже нахожусь не в России, но я по-прежнему могу рассказывать про то, что в России происходит честно, открыто, без цензуры, и я делаю это в редакции, и, конечно, любой день в такой редакции априори хороший.
Это интенсивная работа, слаженное взаимодействие с коллегами, выдержанный дедлайн, качественный выпуск программы и, разумеется, тысячи зрителей во время прямого эфира.
Хороший день в редакции – это день, когда не приходится сообщать о катастрофах, ракетных ударах с десятками погибших. День, когда приходят хорошие новости. Например, падают диктаторские режимы или терпят поражение захватчики, когда зло получает хоть какое-то наказание. И об этом я могу рассказать в наших эфирах.
Моего батька забрали россияне.
Русские такие всегда хотели девочек, молоденьких и так далее, но было опасно выходить девочкам.
Как наших друзей было в центре села.
Я так зрозуміла, у вас тут є діти, які загинули?
Так, є. Є. Таких дітей не заміниш.
Новорічному настрою бути.
Бути обов'язково. І щастю бути, і радості бути. Це ера милосердя.
Чох. Чох вроде із персидського, большой, большой селі. допомога для Сара.
Ми починаємо сватавство Махамура і Мадіми.
Ми від всієї душі поздравляємо вас.
Полиция ведет расследование стрельбы на севере Белфаста. Нападение произошло днем, когда маленькие дети были в садах.
Шестером на одного. Храбрецы какие. Им предстоит делать выбор в жизни. Предстоит выбрать жизнь и понять, насколько она бесценна. Никто не безнадежен. Я в это верю всей душой.